Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Мы продолжаем наши прогулки по музею. У микрофона заместитель директора по науке Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Ирина Терновая. Сегодня я пригласила в студию Иркутского городского радиоканала Елену Станиславовну Зубри. Добрый день, Елена Станиславовна.
Добрый день.
Ну, по-моему, нет нужды подробно рассказывать о Елене Станиславовне. Многим иркутянам хорошо знакомо ее имя, и все-таки я позволю прочесть несколько строк из Иркипедии. Елена Станиславовна Зубри родилась в городе Порт-Артур Китайской Народной Республики, закончила школу номер 9 в Иркутске и поступила в Иркутский государственный университет, который окончила с отличием в 1972 году по специальности «История». С 1972 по 1983 годы работала в Иркутском областном краеведческом музее в качестве экскурсовода, научного сотрудника, заведующего отделом. В 1983 году переведена на должность директора Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева. За период работы Елены Станиславовны Зубри в качестве директора с 1983 по 2015 год значительно расширилось культурное пространство музея, изменилась его структура, созданы новые подразделения, велась реконструкция и техническая модернизация головного здания музея, усадьбы Сукачева и усадьбы Гиндина. Результатом активной позиции в комплектовании фондов, архива и библиотеки музея стало их пополнение тысячами уникальных предметов, изданий, документов. Только художественных произведений собрание музея увеличилось с 13 тысяч до 24 тысяч предметов. Елена Станиславовна является заслуженным работником культуры Российской Федерации. Сегодня Елена Станиславовна продолжает работу в Иркутском областном художественном музее в должности заместителя директора по научно-методической работе. Елена Станиславовна, мы с вами знакомы много лет еще по работе в Иркутском областном краеведческом музее. Да. И вот вопрос, а где интереснее работать, в краеведческом или в художественном музее?
Если брать во внимание то, что каждый музей – это нечто уникальное, феноменальное в культуре человечества, в культуре народов мира, то я не думаю, что какой-то музей более интересен, какой-то менее интересен. Он разный. Нет двух одинаковых музеев. Это было бы абсурдно, потому что разные культуры, разные местности, разные люди, которые создают эти музеи. И музеи в себе несут различные материалы. Поэтому каждый по-своему музей интересен. Краеведческий музей – это альма-матер художественного музея. И я вам хочу сказать, что в рамках именно этого музея созрела коллекция Владимира Платоновича Сукачева до крупных размеров, впитала в себя искусство Востока, впитала искусство Запада, сибирское искусство. Поэтому и тот, и другой музей мне очень дороги.
Ну, а где труднее работать? Все-таки в краеведческом музее, вот когда мы работали, большое количество экскурсий, да, также активное комплектование фондов, большое количество документации научной, которую нужно подготовить при подготовке выставок, это же ведь действительно большая работа. А в художественном музее, ну, казалось бы, ну, вот что проще, да, взял работы из фондов, вот расставил их там по порядку, ну, и вот все, там, что-то рабочее у нас, развешали вот эти картины. Все-таки, правда это или нет, но вот на самом деле, в чем сложность работы в каждом музее?
Нет, каждая особенность имеет свои трудности. Каждый музей особенен, и у каждого свои трудности. Вы знаете, если брать во внимание то, что самая тяжелая ноша в жизни – это ответственность, то и там и в краеведческом музее, то есть в музее профиля исторического и в музее профиля художественного. Конечно же, из-за своих особенностей, своя трудность в работе. Краеведческий музей – это романтика экспедиций интересных. По области мы много ездили. Это сбор экспонатов прямо у живых носителей этих экспонатов, у людей, которые создавали... Вот мы ездили, когда в командировке, строили гидроэлектростанции, заводы леса, химии, заводы нефти, химии. Они строили города, эти люди. И мы собирали материалы, то есть были своеобразными летописцами хроники развития Сибири. А художественный музей – это то же самое, но только в объемах меньше. Почему коллекция? И в объемах меньше собирательская работа. Почему? Потому что каждое художественное произведение, оно уникальное. Если в краеведческом музее из серии подобных надо выбрать самое удивительное и иногда даже создать этот экспонат, например, футбольные мячи, но тот футбол, который первым был сыгран в магистральном, когда пришел первый туда поезд, он становится историческим своеобразным материалом, документом, на который тем более еще раз пишутся все участники футбольного матча. Пройдет 10, 20, 50 лет, и он станет уникальным, интересным. И это целая история жизни многих людей, связанных общей игрой в футбол, и строителей Байкало-Амурской магистрали. В художественном мире ведь та же собирательская работа, но только из очень многих произведений искусств, которые создаются, выбирается произведение, которое несет в себе самое важное, самое значительное в эпохе и о человеке, который его создал. Здесь учитывается и талант художника, здесь учитывается и соответствие самой работы сегодняшнему дню, и, конечно, художественный уровень исполнения. То есть другие характеристики, а тема-то вся, тема гуманизма, тема человечности, тема развития, прогрессивного развития, эти темы остаются.
Спасибо большое, но вот мне кажется, что труднее, наверное, всего быть первым, вот пройти через сомнения, ошибки, вот пережить период становления, и вот, как мне кажется, нам с вами повезло в этом отношении, потому что я когда-то начинала Музей истории города Иркутска вот вместе с замечательной командой под руководством Вадима Петровича Шахерова, вот, а потом открывала уже новые филиалы, а вы были первой в усадьбе Сукачева. Вот мы этот год, у нас год юбилейный, 170 лет Владимиру Платоновичу Сукачеву. Вот у меня вопрос, а вот с чего начиналась усадьба Сукачева?
С опыта. Просто с опыта. Необходимо иметь опыт, чтобы суметь увидеть эпоху, увидеть значение данной усадьбы было очень важно. Очень важно понять, что усадьба была своеобразным культурным центром, что она основывалась, базой послужил ей Иркутск, и по причине Иркутска, с целью развития Иркутска была основана усадьба. А что касается опыта, ну мы, Ирина Ивановна, с вами знаем, когда мы работали в рамках Иркутского краеведческого музея, кстати, музей с большой историей, за этой историей стоят талантливые ученые, исследователи, геологи, стоят историки, археологи. Я вам хочу сказать, что мы тогда внутри музея формировали же новые музеи. Это был музей декабристов, он вырос внутри краеведческого музея. Это был музей, который сейчас носит название «Тальцы». Он же тоже был сформирован, начиная с 80-х годов, даже, по-моему, с конца 70-х, внутри краеведческого музея.
Вот мой любимый музей, музей истории Иркутского комитета РСДРП, который потом был переименован в Дом музея Иркутского мещанина.
Тоже.
Да, это все, конечно, из одного гнезда.
Тоже оттуда, из одного гнезда. И для того, чтобы спасти галерею Сукачева, именно в стены краеведческого музея, бывшего музея Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества, передали галерею. И там она мужала, там она росла, пока в 1936 году, то есть через 16 лет, после ее передачи в краеведческий музей, она уже почувствовала себя самостоятельной, самодостаточной и была выделена оттуда в самостоятельный художественный музей. Поэтому, когда стоишь у истоков чего-то, это очень ответственно. Это очень ответственно. Это огромная ноша. Это масса сомнений. Но когда рядом с тобой стоит хорошая команда, то это очень много значит. Тем более, что ведь я пришла в 83-м году работать в художественный музей. Я вам хочу сказать, что в то время и 12 последующих лет со мной рядом был Алексей Демьянович Фатьянов, который огромную роль внес для того, чтобы музей художественный мы увидели таким, каким он является сейчас, со всем многообразием его функций, его работы. Так вот, идея, чтобы усадьбу, крупный архитектурно-парковый ансамбль, комплекс с архитектурными сооружениями, с парковой зоной и с естественным ландшафтом, все это взять, поглотить художественному музею и создать, потом выдать обществу новый продукт, совершенно новый историко-мемориальный музей. Я вам хочу сказать, что это совершенно было новое явление в музейном мире, не только Иркутска, но на всем гигантском пространстве от Урала до Тихого океана.
Ну вот я помню еще в детстве вот эту территорию, построек тогда практически уже никаких не было, а вот это был сад заросший, его когда-то на родине называли Дунькин сад, многие наши иркутские ветераны хорошо помнят, его описывали, как они туда и на танцы ходили, и вот даже мне рассказывала одна из членов клуба «Встреча», Елена Тихоновна Степанова, она о том, что приходили к девочкам, которые на танцевальной площадке, мальчики из школы музыкантских воспитанников, и называли их в шутку «кишкодуйми», потому что они играли на духовых инструментах, отсюда вот такое забавное название. А вы ведь тоже, наверное, помните вот этот парк, да?
Да. Да. И когда первый раз в 84-85 годах Алексей Демьянович Фатьянов, бывший директор художественного музея, меня привел, я говорю, ну, я сюда на танцы бегала. Я жила на площади Декабристов и бегала туда на танцы. Там была великолепная, хорошая, интересная танцплощадка. И я вам хочу сказать, что и парк сохранился неплохо. Ведь после того, когда в 1920 году усадьба была национализирована, то там просто ей повезло, этой усадьбе. И там все время детские были учреждения. То, значит, площадка для детей, то детский приют, то был детский сад. И поэтому аллеи там сохранились, деревья. Я вам хочу сказать, это был очень красивый парк. Очень красивый парк. И на дома мы любовались, потому что сохранилась вся пропильная резьба с диковинными дракончиками, с крылечками, с навесом. И мы с удовольствием гуляли по этому парку. Но там была заградительная зона для детского садика. Поэтому вот на те дома, которые сейчас доступны, легко доступны для наших посетителей, мы смотрели тогда издалека.
Ну хорошо, а вот в этом году мы принимали замечательную вот такую вот женщину в нашем городе Иркутске. Она приехала на юбилей 170-летия своего прадеда Владимира Платоновича Сукачева из Москвы. Это Ирина Владимировна Акимова. Она была в Иркутске, вот, ну как бы в предпоследний раз, 25 лет тому назад. И вот она говорит, я видела только бревна и вот заросший сад. И, конечно, она была просто в полном потрясении, когда увидела вот такую замечательную картину, которой сегодня славится наш город и вот Иркутский художественный музей. А вы, вот когда уже, будучи сотрудником художественного музея, пришли, вот что вы-то увидели? Какой фронт работы?
Когда я пришла, то еще не были разобраны строения на бревны. Дело все в том, что когда я первый раз пришла туда, это был 1984 год, потом в 1985 году там все еще жило бывшим там детском садике. И сарайчики, и погребы, и каретная, куда пряталась машина детского садика, и телега. телега, и службы с конюшней стояли. Но когда приехала правнучка Владимира Платоныча, я ее встречала, и она уже, работы начались реставрационные тогда, это был 1989 год. Вы знаете, я хочу вот поблагодарить всех тех депутатов городского совета народных депутатов, которые в 87 году приняли решение о передаче этой усадьбы городу для организации в нем Центра эстетического воспитания детей. Тогда музей, мы доказали депутатам совета городского, доказали, что эта усадьба – это уникальный архитектурно-парковый ансамбль. Мы доказали, что необходимо возродить этот провинциальный культурный центр России. Для чего? Придет время, и он станет основой возрождения национального самосознания и нашей российской культуры. И депутаты нас поняли, и поэтому мы получили по распоряжению городского совета народных депутатов эту усадьбу – в 1987 году, а через два года мы начали там реставрационные работы. И вот правнучка Владимира Платоныча Ирина, она прибыла как раз тогда, когда многое было под реставрацию разобрано, пронумеровано, и парк был подзапущенный. Ну, а сейчас, конечно, она все с удивлением видит. Тем более она видит еще другое. Она видит, что коллекция, которая там представлена, среди них много мемориальных вещей Владимира Платоныча и его семьи, но много вещей эпохальных, то есть тех, которые отражают эпоху времени Сукачева. Они нашли свое место в экспозиции. Ведь мы стали их вывозить из Петербурга, начиная с 1948 года, когда Алексей Дементьевич получил в подарок от сына Владимира Платоныча Сукачева первые экспонаты, будущие экспонаты, первые предметы семьи. Потом иркутяне несли память о Сукачевых. В 77-м году прошлого века мы вторую партию вывозим. И я уже вывозила, это были, знаете, это был рубеж 80-х, 90-х годов, когда мне пришлось самолетом вывозить после реставрации в Эрмитаже мебель Сукачевых, вывозить предметы быта. И, в общем, все это потихонечку собиралось. Но все равно продолжают нести. Кто-то что-то вспоминает, приносит. Вот даже правнучка Владимира Платоныча принесла в этот раз нам в дар три предмета. И рисунок дочери Владимира Платоныча, и щеточку для усов принесла, и перочинный ножичек такой специальный для резки бумаг. Ну, то есть постепенно коллекция наша разрастается.
Ну вот, конечно, вот сегодня посетители усадьбы видят обихоженный парк, вот очень красивое восстановленное здание. А вот все-таки, может быть, вы скажете, труд каких людей вот за этим стоит?
Это большой коллектив, очень большой. Вот представьте себе, реконструкция парка проведена частично, а ведь там посажено около 400 новых деревьев, кустарников и цветов. Поставлена ограда, отреставрированы такие объекты, как дом, где находилась картинная галерея, где сейчас главная экспозиция, двухэтажный дом для прислуги, одноэтажный дом, где сидит научный коллектив, это службы с конюшней, это парковая архитектура, беседки, беседки-горки, скамейки. И, в общем, еще многое в проекте находится. Это школа Надежды Владимировны Сукачевой, амбар, там погреб, каретная, кстати. И еще часть парка предстоит отреставрировать.
Ну вот я помню, вы рассказывали мне о тех людях, кто и готовил исторические справки, архитектурно-художественные вот решения будущего комплекса.
Да.
Кто это?
Вы знаете, это очень большой коллектив людей, который проводил там археологические, архитектурные, натурные, геологические, этнографические, почвоведческие, дендрологические. Исследований было масса, прежде чем принять решение, как сохранить сохранившийся, дошедший до наших дней ландшафт, и как сохранить планировку парка, как правильно отреставрировать. Нам повезло, усадьбе повезло только в одном, что постоянно за всю историю ее бытования все время там располагались детские учреждения. В результате там не было крупных перестроек. Вот когда я принимала усадьбу в 87-м году, я помню, оставались только лампочки и лича, как я их называю, в комнатах, и 200 горшочков для детей. До сих пор жалею, что каких несколько горшочков не оставила, как определенный этап истории усадьбы.
Что-то в ходе реставрации все-таки удалось найти?
Да.
Там?
Удалось нам найти куски кожи, которые обивали пролетки, спички, ложки, предметы быта. Я вам хочу сказать, вот продолжить свою мысль, что специалисты для того, чтобы вот всю эту работу поднять, специалисты, но раньше его называли политехнический, сейчас технологический университет, государственный Иркутский университет, Центр сохранения культурного наследия, организация проектная и научная, научно-проектная организация «Три века», которую возглавлял Юрий Александрович Куропат. Это организация научно-проектная, которая называется «Традиция». И раньше при Управлении культуры существовала проектная строительная такая реставрационная мастерская СНРПМ, АНИТ, специалисты оттуда. В общем, специалистов было много. В своей книге, в разделе «Усадьба», в книге о Сукачевых, в разделе «Родовое гнездо», я называю их поименно, потому что это более 30 специалистов, около 40 специалистов. Я вам хочу сказать, среди дополнения к ним были те специалисты, которые, когда усадьба в 90-х годах была законсервирована, музей уже продолжал работу, денег не было на реставрацию усадьбы, но коллектив научный продолжал работу. Он, коллектив музея, исследовал, разрабатывал концепцию создания экспозиции, строил экспозиционные планы и проектирование осуществлял. То есть то, чтобы музеифицировать и дать жизнь всем этим домам. Это тоже большие усилия, затраты коллектива. Музей изучал эпоху и деятельность семьи Сукачевых, издавал книги, которые сейчас служат хорошей базой экскурсионной, пропагандистской работы.
Ну вот, конечно, усадебный комплекс, он сам по себе очень интересный. Вы знаете, когда-то я была в Смоленске и купила книгу, справочник «Дворянские усадьбы Смоленской губернии». А вот чем отличается усадьбы европейской части России от иркутской усадьбы вот Сукачевых? Вот есть какие-то отличия?
Вы знаете, нет двух одинаковых усадеб. Усадьбы русские, провинциальные усадьбы, это вообще особый большой разговор. Около 10 тысяч усадеб было разбросано по России, и многие из них были культурными центрами. В основном это усадьбы дворян и интеллигенции. Видите, в чем дело? Постреформенная Россия, это после отмены крепостного права, она испытала на себе огромное общественно-демократическое движение. Куда перенести вот этот весь заряд талантливых, умных, хорошо мыслящих, широко мыслящих людей? И этот мир уходит в усадьбы, где формируются личности. Это художество. Это, смотрите, Тенишева под Смоленском, правильно? Тенишева и Марии Тенишевой, усадьба Талашкина. Или Пенаты Репина под Петербургом. Ну, то есть, это все усадьбы, которые стали культурными центрами России. И усадьба Владимира Платоновича Сукачева, она находилась в Сибири, конечно, она имела свои особенности. Каждая усадьба имеет свои особенности в зависимости от места возникновения, в зависимости от того, какие люди окружают ее и какие люди группируются в этой усадьбе. Где-то художественное больше направление, где-то музыкальное, где-то общественное направление, где-то совмещается все это вместе. Усадьба Сукачева, она отличалась от европейских усадеб уже условиями самой Сибири. Сибирь никогда не знала крепостного права. Здесь огромные земельные просторы. Сибирь всегда была самостоятельная и очень, как бы сказать, в мышлении раскрепощена больше, чем, допустим, человек Центральной России. Но здесь был постоянный кадровый голод, и каждый человек свободно, интеллигентно мыслящий, каждый образованный человек, а тем более с университетским образованием, каким был Сукачев,
Конечно же, здесь, в Сибири, имел свои достоинства и особые характеристики. Поэтому, когда здесь Сукачев организовал усадьбу, он же привнес усадебный быт, не знала Сибирь. Здесь не было крепостного права и прикрепленных к помещику крестьян. Усадебный быт — это особый быт, это особая эстетика социального поведения. Это особая эстетика культуры, это особая эстетика усадебного быта, совершенно иного быта, потому что этот быт сочетал не просто жизнь в особняке, окруженного плотным городом, плотным кольцом города. Нет, усадьба — это прежде всего очень родной для состояния души человека дом. Строение для его удобства. Это парк обязательно с любыми растениями и с выдумкой, как арки, как беседки, как гроты. Усадьба — это обязательно сохранение естественного ландшафта. Почему? Потому что из парка можно выйти в естественную зону, то есть в лес. И почему Владимир Платонович Сукачев и выбирает Иерусалимскую гору для строительства своей усадьбы? Город доходил только до Иерусалимской горы. Дальше он не шел, он остановился перед ней. И вот на этой Иерусалимской горе была великолепная березовая роща, по воспоминаниям современников. Купил эту рощу статский советник, действительный статский советник Кукуев. А что такое действительный статский советник? Его должность приравнивалась к должности губернатора или директора департамента или градоначальнику. И вот Кукуев купил за 50 рублей серебром у городского самоуправления этот участок, загородный участок земли. Когда умер, то все досталось его дочери. Она стала распродавать вот эту березовую рощу, или как ее называли в народе, среди иркутян, Кукуевская заимка, частями стала распродавать под строительство загородных дач. Вот так и получилось, что покупали ее разные люди, у которых потом Сукачев скупал это под свою загородную усадьбу.
Ну вот мы достаточно много в этом году говорили о самом Владимире Платоновиче Сукачеве, как о коллекционере, о меценате, о градоначальнике. И вот как-то в тени осталась его семья. А вообще вот кто входил в состав семьи Сукачева?
Это была, в общем, средняя для России семья. У него была удивительная жена, образованная, интересная, пианистка из Новогеоргиевска, это небольшой городок на Украине. Это человек был единый по духу с Владимиром Платоновичем. И у них были дети. Вот двое из них, Платон и Борис, они родились на Украине, в Киеве, другой в Одессе. А двое других младших, Владимир и Анечка, младшая дочь, художница будущая, они родились здесь, в Иркутске. И их детство все прошло в городе Иркутске, пока в 1897 году не выехала семья в Петербург для обучения детей.
Ну вот, конечно, очень много сделал Владимир Платонович для Иркутска. Это и картинная галерея, и вот сад возле Спасской церкви, и училище для девочек, и школа там для слепых детей. Вот при нем было организовано и добровольное пожарное общество Иркутска. Появились телефоны, связь электричества, были улучшены водопровод, канализация, построен первый понтонный мост. Вот по подсчетам современников, общая сумма пожертвований, сделанных Сукачевым в пользу города, составила около 200 тысяч рублей. А вот что наш город сделал для Владимира Платоновича? Вот в Иркутске ведь даже нет улицы с его именем. Вот вы знаете, я нашла улицу имени Владимира Сукачева на карте деревни Куда. Ну, у меня, конечно, сомнения все-таки.
Ну, Куда — это естественно, Сукачева. Там была приходская школа, и Сукачев заботился о ней и содержал ее. Я вам хочу сказать, что вот мы привыкли к точечным вариантам благотворительности Сукачева. Этот человек, надо никогда не забывать, формировался в семье, где отец Платон Петрович Сукачев 16 лет прослужил под руководством такого блестящего дипломата, политика, организатора, как граф Муреев-Амурский. Граф Муреев-Амурский, который заключил с Китаем Айгунский договор и проложил так называемую, укрепил Амурскую линию. Он известен по героической защите Петропавловска в Крымскую или русско-турецкую войну, или Крымскую, как мы называли, 50-х годов. Он известен и тем, что он впервые за 10 лет до отмены крепостного права отменяет крепость на кабинетских крестьян в Нерчинске. Граф Муреев-Амурский основал первый крупнейший научный очаг в Сибири, сибирский отдел императорского русского географического общества. Необходимо было исследовать до заключения договора все богатства Амурской линии, будущей Амурской линии. И он ведет активные исследования и сам сплавляется по Амуру неоднократно. И, конечно, это оказало огромное влияние на Сукачева. Почему, когда вопрос стоял о проведении Восточно-Сибирской, великой Восточно-Сибирской железной дороги, еще называют его Транссибирский путь, то он вместе с генерал-губернатором Галимыкиным хлопочет, чтобы железная дорога прошла через Иркутск, и в Иркутске начинает взрыв промышленности, в целом экономики, торговли, культуры, образования. Здесь растет население, появляются кадры. То есть я имею в виду проблемную деятельность, масштабную деятельность Сукачева. А что сделал город? Ну, наверное, мы как благодарные потомки возродили его детище, его усадьбу, которая стала не просто культурным центром, а стала тем местом, где родилось его еще одно блестящее детище, имеющее гигантское культурно-духовное значение. Это картинная галерея. Но, конечно же, когда вот мы приезжаем в другие усадьбы, особенно это европейская Россия, то там принято увековечивать тех людей, которые смогли возродить, как Сукачев вместе со своим ближайшим окружением после пожара на Иркутске. И если он уехал юношей отсюда, город был деревянным, он приехал на пожарище, а уезжал уже в конце 90-х годов и наставлял за собой каменный Иркутск, многие из которых этих каменных сооружений, зданий, построенных талантливыми архитекторами, сейчас являются памятниками. Я думаю, ему надо поставить памятник.
Да, вот, кстати, когда мы с вами уже говорили об усадьбе вот Тенишевых, Талашкина под Смоленском, вот я там была, вы знаете, что меня удивило, когда заходишь в усадьбу, первое, что бросается в глаза, это памятник самой Марии Тенишевой, она как бы идет по земле и встречает гостей. И я вот подумала, как было бы здорово, если бы у нас в усадьбе гостей нашего музея встречал Владимир Платонович Сукачев и Надежда Владимировна Сукачева. Это, да, конечно, было бы здорово.
Они, вы знаете, неразлучны были и нераздельно совершенно. У нас сохранилась архивный такой крошечный документ, маленькая записка, которую Сукачев оставил на столике своей жены. Он на 4 языках написал: «Я люблю тебя, Нади». Вот так как они были неразлучны, было бы прекрасно поставить этой паре памятник, потому что это бы памятник был огромного гражданского звучания для молодого поколения.
Ну, вы знаете, хочется верить, что вот все, что вы говорите, и обязательно сохранится в памяти нашего города, и памятник Сукачеву, Надежде Владимировне Сукачевой в нашем городе Иркутске обязательно появится. Ну вот наша передача, к сожалению, подходит к концу, и мне бы хотелось задать вам последний вопрос. Что бы вы хотели пожелать нашим радиослушателям?
Приходите в усадьбу, потому что там заключено очень большое добро и очень большая любовь.
Спасибо, Ирина Станиславовна. Уважаемые радиослушатели, сегодня у нас в гостях была заслуженная работник культуры Российской Федерации, директор Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева в 1983-2015 годах, а сегодня заместитель директора музея по научно-методической работе Елена Станиславовна Зубрий. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.